Родственник-искупитель. Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в воскресенье утром 2 октября 1960 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США.
Спасибо, брат Невилл. Благословит тебя Господь. Очень приятно снова находиться сегодня утром здесь, вернувшись в Дом Господень. По-моему, когда-то было сказано «возрадовался я», когда сказали мне «пойдем в Дом Господень». Чарли, выходи из-за подпорки. Проходи сюда и возьми себе стул. Давай, проходи сюда. Сестра, там где-нибудь в конце есть стул, который можно было бы сюда протиснуть? Леди, прямо вот здесь есть место. Проходите прямо вот сюда. Вот, Чарли, иди сюда и садись сюда рядом с Бэнксом, чтобы тебе не надо было стоять. Каждый раз, когда этот парень приезжает аж из Кентукки, добирается сюда, он каждое утро стоит. И так что давайте его сюда. Есть место вот здесь, в конце ряда, еще для кого-нибудь. Леди стоит там в самом конце. Проходите вот сюда, вот здесь есть место, сестра, прямо здесь, рядом. Давайте, проходите. И, по-моему, там кто-то в инвалидной коляске, да? Да. Вот здесь есть еще одно место. Если кому-нибудь нужно там в конце, прямо вот здесь есть место. Вот тут тоже есть одно. Пожалуйста, располагайтесь. Да, у нас есть одно место вот здесь. Так что проходите, присаживайтесь и просто чувствуйте себя на самом деле. Располагайтесь поудобнее, а мы постараемся донести слово Господне. Ух, как приятно быть здесь. Чарли на платформе я так и не вижу. Он там в конце? Ну-ка, ведите его сюда. Ну и ну. Я пробыл там у Чарли последние несколько дней, и когда заезжаю к нему домой, он меня не отпускает, пока не накормит. За это я сегодня утром усажу его на платформе. Каждый раз, когда он сюда приезжает, он стоит там около стены, чтобы кому-нибудь досталось место. Так что, когда я глянул сегодня утром и увидел, что он там стоит, я подумал, теперь-то я усажу его здесь. Ну что ж, прекрасно. Итак, сегодня утром нам будет проповедовать брат Рассел Кокс. Где Нелли? Ну и отличится же он тогда. Где? Да, вот где. Что ж, я очень рад видеть здесь столько друзей. В прошлое воскресенье, когда я уходил, мне было не по себе всю неделю. И здесь сидел мой хороший друг аж с юга, брат Уэст. Я бегло оглядел слушателей, еще опаздывал, и я сказал, я рад видеть такого-то и такого-то, а брата Уэста я совсем проглядел, и так и не замечал его, пока он не пошел на выход. Я всю неделю думал, брат Уэст будет думать, что я нарочно его не заметил. Но он христианин, так что он знает, что такого не может быть. Он знает, что я настоящий друг. Я уверен, что он знает, что я не стал бы так делать. Сегодня утром по дороге я размышлял, поскольку вижу людей, приехавших с разных мест, а вот и брат Уэст в это утро снова здесь, и брат и сестра Кит здесь из Огайо, и некоторые мои... Я знаю, что здесь брат Эванс сегодня. Вчера днем я поехал в мотель увидеться с ним, но, по-моему, он был у брата Фреда и других. И они приезжают сюда же с самого Мейкона, штат Джорджия, каждое воскресенье, когда я проповедую. Из Мейкона, штат Джорджия. Это очень далеко отсюда, это примерно 1300 километров отсюда, и, может быть, и больше. Приезжают на машине со своей семьей каждый день, когда я проповедую. И вот это преданность. И я размышлял, ведь если имеешь таких друзей, которые хотят стоять за тебя. А эти люди приезжают из самой Джорджии, из Огайо, разных частей страны сюда, в эту небольшую скинию, не для того, чтобы послушать меня. Они приезжают сюда, потому что верят в это послание. Вот во что они верят. Они верят в это послание. И тогда каким честным и искренним по отношению к этому посланию должен быть я? Ведь если я буду ошибаться, то еще кого-то другого введу в заблуждение. Понимаете? И тогда Бог будет спрашивать меня за их заблуждение, потому что именно я так научил. Понимаете? И поверьте мне, когда начинаешь размышлять в таких масштабах, тогда, конечно, волей-неволей серьезно задумываешься. Так что я ценю каждого из вас. Так приятно осознавать, что вы преодолеваете столько сотни километров по опасным дорогам и по этим автомагистралям, где аварии и прочее. Ваша вера в Бога каким-то образом избавляет вас от бед, сопровождает вас сюда и обратно. Мы так рады, что у нас такие друзья. И я молю, чтобы Бог обильно благословил вас. Так вот, в прошлое воскресенье я сказал, ну, у нас будет проповедь, а потом я просто вызову молитвенную очередь. Я старался найти какой-нибудь способ, стараюсь найти способ, как помолиться за большее количество людей. А если я буду брать намного больше, как в прошлое воскресенье, то молиться придется уже за меня. Я ушел отсюда почти в 2 часа. А молитвенных карточек я не раздавал. Раздавать молитвенные карточки — это тяжелая работа. Я не знаю, известно вам это или нет, люди тебя ненавидят. И брат Бэнкс Вудс сказал на днях, когда мы были в Кентукки, что он добровольно будет раздавать молитвенные карточки, если не придет Билли. Итак, поскольку Билли мой сын, знаете, еще бы люди... И я получил несколько таких писем. Он обещал мне молитвенную карточку, а сам противный не дал. Так что он же не может раздать их всем, а в очередь мы не можем поставить больше дозволенного, понимаете? Он должен меня защищать. А когда мы уезжали, моя невестка сказала: «Билл, тебе придется снова поставить туда Билли с молитвенными карточками, иначе, говорит, ты долго не протянешь». Но я сделал ошибку в том, что начал развлечение, а потом кто-то приходит обратно и говорит: «Я забыл, мама хотела, чтобы за нее помолились». Знаете, для чего они приходят обратно? Именно из-за развлечений, понимаете? Так что... Но я их не виню, я бы сделал то же самое, понимаете? Я бы сделал то же самое, мы люди, и мы все хотим жить, и мы хотим знать, что делать. Вот что мы... Но у таких вещей ты... У дара есть определенный предел, и потом ты практически уже без сил, когда такое произойдет пару раз. Так что брат Бэнкс собирался раздать сегодня утром молитвенные карточки, а вчера вечером случайно зашел Билли, так что... Я подумал, что было бы ужасно, если бы человек с такой хорошей репутацией и прочим, как брат Вудс, раздавал молитвенные карточки. Зачем натравливать на него людей? Думаю, Билли не возражает. На него люди уже столько раз набрасывались, что он уже не обращает на это внимания. Ладно. Так вот, значит, на следующей неделе я должен быть в Далласе, в следующую пятницу вечером на съезде «Голос исцеления». Если кто-то из вас оттуда, я там буду только на один вечер, чтобы говорить на их съезде. И я хочу говорить на тему «Подход к общению», если Господь позволит. А потом, скорее всего, может быть, через воскресенье, то есть последующее воскресенье, если Господь позволит, я не совсем уверен, если Господь позволит, я хочу приехать сюда и поговорить на тему, на которую я должен был бы говорить сегодня — «Ветер в буре». А сегодня я собирался помолиться за больных, но это был бы довольно резкий упрек для церкви за ее грехи, и это не очень хорошая тема для проповеди, когда собираешься вызвать молитвенную очередь. Нужно поднять веру людей до молитвы Богу, и чтобы имели веру. Так что я сказал брату Невиллу объявить, что я буду говорить сегодня утром на другую тему, поднимая в людях веру в Бога. В другом же случае упрекаешь людей за то, что не соблюдают заповеди Божьи. А вот таким образом утверждаешь людей, чтобы они имели веру в Бога, понимаете? И сегодня утром в молитвенной комнате, точнее, там в комнате для записи, один мой пожилой друг, брат Кид, которому 80 с чем-то, 80 лет, сидит здесь, многие из вас помнят, как я недавно мчался к нему, он был примерно, это было около года назад, уже почти год. Был при смерти, очень серьезно болен, и врачи сказали, что он проживет только неделю. Вернее, не неделю, а что он не сможет дожить до утра, чтобы привести его сюда, еще дня 3. А теперь он похудел до 50 килограммов, или примерно столько. Несколько минут назад он сказал, что снова весит 66 килограммов. Сказал, что чувствует себя как молодой парень. Брат Кит, не могли бы вы встать, чтобы люди знали, кто этот пожилой проповедник? Вот он. Давайте скажем благодарение Господу. Человек умирал от рака в таком состоянии. У него там милая супруга. Я хотел бы, чтобы она тоже встала. Я просто... Сестра Кит, не могли бы и вы подняться? Так вот, она... Видите, как быстро она может встать? Быстрее меня. Пусть Бог благословит брата и сестру Кит. Пусть на них почивает Божье обильное благословение. Спасибо, сестра. Они пробираются по горам Кентукки, по всем тропам каменноугольного района. Их выгоняют, вышвыривают и высмеивают, преследуют. Они питаются, чем придется, молотят кукурузу, какую найдут где-нибудь на путях, и живут для Царства Божьего. 80-летние, а до сих пор проповедуют Евангелие. Но они уже в возрасте и не могут разъезжать, поэтому я молюсь над молитвенными тканями и отсылаю им, а они просто разносят их по больницам и так далее. Люди приходят и получают их. Вот что значит действительно от всего сердца загореться, правда? Раз не могут поехать и встретиться с людьми, тогда посылают им молитвенную ткань. Вот так, людям, имеющим веру. Это просто прекрасно. Брат Роджерс тоже сегодня где-то здесь, тесть брата Крича. Очень дорогой мой друг, заезжая к нему домой, точно как приезжаю к Чарли и Нелли и к тамошним в Кентукки. А раньше приезжал туда и все время с ним охотился, и тут недавно, месяцев 13 назад, врач вскрыл его рак и сказал, что ему конец. Я подумал, мой дорогой старый друг, ветеран Первой мировой войны, настоящий доблестный муж, его семья, и я крестил его в имя Иисуса Христа много лет назад для прощения грехов. И знал, что тогда он был помещен в тело Христа и был готов отправиться на встречу с Богом. Я подумал, мой дорогой брат уже отходит. Это было сразу после того видения, то есть до того, как меня посетило то видение о небесах. И потом я поехал его навестить, и в комнате появилась радуга. Бог все изменил. Это было 13 месяцев назад, и вот он до сих пор здесь и кушает. Он принял какие-то серные таблетки, которые обожгли ему вот здесь горло, и, по-моему, он будет сегодня утром в молитвенной очереди, подойдет. А я знаю, что... Я объявил, после того, как Билли уже раздал или собирался, зная, что будут раздавать молитвенные карточки, я сказал его зятю, моему хорошему другу, брату Кричу, чтобы он его привел. Я подумал, что если не доберусь до него, тогда поймаю его и посажу в одну из этих молитвенных комнат. Но у него была молитвенная карточка, и я сказал, Басти, я хочу, чтобы ты туда пошел. Его зовут Эверетт, просто мы зовем его Басти, сокращенно. И он, я сказал ему, выходи и вставай в молитвенную очередь, я лучше помолюсь за тебя, пока для этого есть помазание. Так что я хотел бы, если бы я знал, что за меня будут молиться, то я хотел бы, чтобы за меня помолился помазанный человек. Итак, давайте в это утро обратимся к Библии, откроем книгу Руфи. Я хочу прочитать место Писания отсюда, из книги Руфи. А сейчас, прежде чем мы приступим к этой теме, по возможности я хотел бы объявить на это утро тему. Она называется «Родственник-искупитель». Я хотел бы подойти к ней с четырех разных точек зрения по теме искупления. Помню, что в прошлое воскресенье проповедовала о том, что Христос пришел искупить нас. А сегодня я хочу поговорить вот о чем. Кто такой искупитель, как он становится искупителем? Ведь не забывайте, искупитель, когда искупляет вас, он искупляет вас полностью. От ваших грехов, от вашей болезни, от всего, что неправильно. Он искупитель. Итак, прежде чем мы к этому приступим, давайте склоним голову и обратимся к нему в молитве. И теперь, пока мы склонили голову, я хотел бы узнать, кто из вас в это утро в этом присутствии хотел бы, чтобы его вспомнили в молитве, подняв руки со словами «Боже, ты знаешь мою просьбу». Благословит Бог каждого из вас. Наш Небесный Отец, сегодня я так рад, что есть великая высшая сила, и что к Богу мы можем приблизиться через Его Сына Христа Иисуса и получить ответ на то, о чем мы просим. Как на прошлом собрании мы говорили о том, что люди скитались в овечьих и козьих шкурах и терпели недостатки, искали города, строителем и создателем которого был Бог, ведь они знали, что если бы хоть раз обратились к Нему, если бы только нашли, где Он находится, как Иов в древности сказал, «Если бы я смог пойти, постучаться к нему в дверь, иначе говоря, если бы я смог найти, где он живет, то я пошел бы к нему домой и поговорил бы с ним лицом к лицу». Но человек никак не мог этого сделать, потому что он согрешил и отделился, и стал чуждым Богу. Но через того драгоценного, который пришел и открыл путь, и простил наши грехи, и представил нас Богу, не как отчужденных, но как детей, пришедших к своему Отцу, зная, что Он исполнит нам каждую нашу просьбу. Только есть один закон, а именно, если можешь веровать. И таков договор. Сатана утверждает, что мы не будем верить, а Бог говорит, что мы будем верить. Теперь идет битва, и решение за нами. В чью пользу мы примем решение, так оно и будет. И так чудесно написано: верующим все возможно. И сегодня мы верим. Приходим, просим у Тебя божественного благоволения. Просим, чтобы Ты учел наши просьбы. И все руки, что поднялись, Ты знаешь, что имелось в виду под той рукой в их сердце. Ибо написано, что Тебе ведомы намерения и помышления разума. И Ты можешь различать разум. И мы молим, Боже, чтобы Ты уделил от Своих богатств и Своей благодати по каждой упомянутой просьбе. Мы также сегодня просим, Господь, чтобы Ты помог мне, вероятно, самому нуждающемуся в зале. Ведь здесь, передо мной, представлены искупленные кровью Господа Иисуса. Может быть, здесь сидят грешники, которые так связаны грехом, что им трудно, почти невозможно оказаться в состоянии принять Христа, пока сатана так связывает их своей силой. Но знаю, что написано: «Во имя Мое будут изгонять бесов». И дай нам сегодня силу, Господь, через проповедь Слова изгнать каждого беса сомнения и суеверия, и страха из сердца и разума людей, чтобы связанные безвыходностью и сомнением оказались в руках Христа. А также написано, что «возложат руки на больных, и они будут здоровы». А здесь есть христиане, которые связаны демонами болезни. Господь, дай мне сегодня силу Святого Духа, чтобы избавить каждого больного и страждущего человека, находящегося сегодня здесь, в здании, чтобы Великий Святой Дух имел первенство в каждом сердце и в каждом теле, что в божественном присутствии. Проговори к нам через Слово Твое. Слово Твое есть истина. Не знаю, что именно сказать, но жду водительства Святого Духа, чтобы Он руководил нами и наставил нас на всю истину. Даруй это, Господь. Прославь Себя и помажь слугу Твоего, а Слово Твое уже помазано. Мы будем воздавать Тебе хвалу, а Ты донеси это каждому сердцу, да согласно нашей нужде, во имя Иисуса Христа, Божьего Сына, мы просим об этом. Аминь. Перед прочтением расскажу этот небольшой девиз, который мне очень нравится. Если есть реки, что не пересечь вам, если есть горы, что не перейти, запомни, во всем, что другим не по силам, специалист, Бог Небесный, один лишь ты. Читая из книги Руфи, первой главы. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наиминь, имена двух сынов его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские, и остались там. И умер Елимелех, муж Наимини, осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной — Орфа, имя другой — Руфь, и жили там около 10 лет. Потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и остались те женщины, осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохой своей, и пошла обратно с полей моавитских, ибо услышала, она услышала, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею, когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую. Наимень сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь, каждая, в дом матери своей, и да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. И да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». И поцеловала их, но они подняли вопль и плакали. И сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Наимень же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я и сказала: есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить им и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать, и Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. Наимень сказала Руфе: «Вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своему Богу. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, твой Бог моим Богом, и где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Я хочу озаглавить сегодня утром эту короткую беседу, этот мой урок, стараясь принести вам веру в искупление, и что это такое, и как его принять. Я хочу озаглавить так: родственник-искупитель. Так вот, искупить что-то означает вернуть назад, нечто утерянное, как, например, заложенное в ломбард. И ты берешь и выкупаешь. Оно выкупается по определенной цене. Тогда это твоя личная собственность, после того, как ты это выкупил. Но в Израиле по закону выкупа собственность или нечто утерянное должен был выкупать только родственник. Наш рассказ начинается во времена израильских правителей, которыми были судьи, после смерти Иисуса Навина. И чтобы увидеть эту прекраснейшую картину, прочитайте примерно первые 5-6 глав Первой Царств. И вы узнаете об этом настоящую историю. Но чтобы извлечь из этого главный контекст, нам придется сейчас перескочить. Какое-то время назад я начал говорить по этой книге Руфи и проходил ее 3-4 недели. Начал однажды говорить по книге Откровений и ушел почти целый год на то, чтобы ее пройти. Просто все небольшие места Писания неразрывно ввязываются друг с другом по всей Библии. Это прекрасно, поэтому мы знаем, что Библия богодухновенна, ведь математически и во всех отношениях никакая другая литература не написана так, чтобы нигде себе не противоречить. Эта книга писалась на протяжении почти 4000 лет, книги Библии. И они писались примерно, не помню, сколько именно мужей написали, я раньше помнил, но прошу прощения, я бы сказал 60 с чем-то, но я могу в этом ошибаться. 40. 40 мужей писали Библию на протяжении 1000 лет. Не зная друг друга и не видя друг друга, и во многих случаях не перечитывая друг после друга, и ни одно слово не противоречит другому. Она богодухновенна. Так вот, многие люди смотрят на эту книгу Руфи и говорят, это библейский любовный роман. Библия и есть любовный роман. Вся Библия — это любовный роман. Она не только является любовным романом, но она является и пророком. Она не только является пророком, она также является и историей. Она не только является романом, историей, пророком, это сам Бог. Потому что в начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так что Слово — это напечатанный Бог. Этим должно быть все сказано, брат. Напечатанный Бог. Иегова, напечатанный в книге. И ни одна из частей не является какой-то сказкой, но все это абсолютная истина. Положитесь душой на каждую ее фразу. Так и есть, это истина, и Бог будет подтверждать свое слово. И была записана эта история, и среди всех манускриптов, когда святые мужи составляли Библию, когда они старались составить Ветхий Завет, эта книга Руфи была одной из выдающихся книг, которую они приняли. Почему? Если это простой любовный роман, тогда почему писатели и древние мудрецы согласились с тем, что эта книга богодухновенна? Потому что в ней сокрыто откровение. И в этом сокрытом откровении улавливаешь настоящий смысл, и это очень приблизит тебя к Богу. В это утро я от всей души молю, чтобы Бог настолько приковал внимание каждого сердца, чтобы в этой истории он открыл самого себя, саму свою сущность, каковым он является для вас, как принять его. И как только вы это увидите, это так просто, что вы удивитесь, как это вы не замечали этого. Но это может быть открыто только Святым Духом. Так вот, многие, читающие Библию, читают ее, просто встают и зачитывают страницу, затем другую страницу. Так вы ее никогда не поймете, потому что она в загадках. И Иисус благодарил Бога, что сделал ее такой. Сказал, ты сокрыл это от глаз мудрых и разумных, и откроешь младенцам, которые будут учиться. Как я часто говорил, миссис Бранхам сидит сейчас там в конце, но когда я за границей, она напишет мне письмо. Она напишет, дорогой Билл, я сижу в этот вечер здесь с детьми, я думаю о тебе, и она дальше пишет то, что собирается делать. Но я люблю ее, и я так хорошо ее знаю, что умею читать между строк. Я точно знаю, о чем она говорит, понимаете? Напишет она это здесь или нет, понимаете? Потому что я знаю, о чем она говорит. Почему же? Это близкий контакт. Мы одно. Понимаете? И она знает мой характер, а я знаю ее. Она может просто сидеть и смотреть на меня, и я могу сказать, что она сейчас скажет, понимаете? Потому что я очень хорошо ее знаю, и она понимает меня таким же образом. А чего это? От доверия друг к другу, от любви. Вчера утром мы лежали в постели дольше обычного. Детям не надо было идти в школу, и мы заговорили о разных вещах, и как... о том, что такое ненависть. Я сказал, у ненависти было начало, поэтому ей придет конец. У любви не было начала, поэтому у нее не будет конца. Ненависть длится веками, а любовь вечна. Ненависть начинается, и ненависть закончится. Любовь никогда не начиналась, и она никогда не закончится, понимаешь? Она вечна. Если мужчина любит женщину и женится на ней только потому, что она красивая, этому придет конец. Но когда мужчина находит женщину, которую любит, он не знает почему, но он ее любит, и она находит мужчину, которого любит, как бы он ни выглядел, он любит ее, она любит его. Это вечные супруги во славе. Они ни смерти, ни что другое не может их разлучить, потому что они из вечности. И они шагнули в промежуток времени и возвратятся в вечность. Вечность опустилась в тело, названное временем, а затем снова возвращается прямиком в вечность. Это не может погибнуть. Взять красивую женщину, эта красота исчезнет, это уж точно, только подождите несколько лет. Может быть, сегодня она, извиваясь, идет по улице, какая-нибудь полуголая женщина отправляет в ад больше душ, чем все бары в стране. Однако она будет, извиваясь, идти по улице, строя из себя кого-то, как в Библии сказано, что в последние дни они, вытянув шею, развратно будут идти семенящей походкой, то есть извиваться. Исполняет Писание, а сама не знает. Стоит во дворе в аморальной одежде, мужчина на нее смотрит и не знает, что для своего мужа или друга она может быть совершенно целомудренной, но в день суда она ответит за совершение прелюбодеяния сотнями мужчин. На них дух, и они этого не осознают. В Библии сказано, нагая, слепая, и не знает этого. Самая жалость в том, что не знает этого. Но вы знаете о том, что эта красивая фигура, которую Бог дал этой девушке в следующее воскресенье к этому времени, может уже сгнить? Что этот высокий, темноволосый, красивый мужчина к следующему воскресенью может оказаться одной только кучей мусора? Все это пропадает. Но то, что внутри, Бог, любовь, живет вечно. Так что смотрите внутрь, не сводите глаз с цели. Так вот, эта история начинается именно так, с милой, приятной женщины. Ее звали Наиминь. Наиминь означает «приятная». Елимелех был ее мужем, означает «поклонение». Ее семья была приятным поклонением. У них был сын Махлон, а это означает «болезнь». А другой, Хелион, означает «усталый», «унылый», «печаль». Вот такая была семья. И в земле израильской начался голод. А самая первая ошибка еврея заключается в том, что он выходит из этой земли. Бог дал ему эту землю. Когда Аврааму была дана эта земля, Бог сказал ему не выходить из этой земли. И он сделал ошибку, когда отправился в Герар. Попал в беду. Еврею нельзя оставлять Палестину. Это назначенное для него место. И они были рассеяны по всему миру, а теперь они возвращаются назад. О, в это утро у нас тут такая прекрасная история. Они возвращаются назад. Наиминь была вынуждена уйти из-за голода. Наиминь и Елимелех, и они отправились в Моав. Теперь возьмем предысторию, чтобы вы, слушая, могли уловить, в чем суть дела. Так вот, Моав, моавитяне, происходили от незаконно рожденного ребенка дочерей, Лота. После того, как они спаслись от Содомского огня по благодати Божией, тогда дочери напоили отца и жили с ним, как жены. Они родили ребенка, и родился один из них, от которого пошел народ Моава. Якобы были христианами, но перемешались с язычеством. Видите, если оставляешь обетованную землю, как бы ни было плохо, и странствуешь в другой земле, то попадаешь в беду. Так и каждый раз, когда верующий уходит со своей данной Богом территории. Очень часто в политике, скоро будут выборы и так далее. Хороший человек может быть хорошим человеком, и он возьмет и уйдет с этой территории, как один служитель, которого я знаю, баллотировался на мэра города. И когда он им стал, он ушел со своей служительской территории, и им овладел сатана. Если христианин уйдет с этой территории, Ну, я просто пойду сегодня вечером, побуду немножко с ребятами в бильярдной. Я не сделаю ничего плохого, я только немножко выпью. Вы не на своей территории, вернитесь! Вы только напрашиваетесь на неприятности. О, все остальные девушки курят, я только попробую одну. Вы не на своей территории! Не делайте этого, оставайтесь на родине. О, ведь все здесь обзывают меня отсталой, меня обзывают старомодной. Все равно оставайтесь там. Там ваше место, пребывайте во Христе. Наиминь из-за голода ушла с тех земель и отправилась в Моав в поисках хлеба. Ей не нужно было этого делать, потому что все остальные остались в Иудее, в Вифлееме. Вифлеем означает Вифиль, дом Божий, дом восхвалений. И они там жили. И вот она со своим мужем ушла, и ее два сына женились на моавитянках. Но если Бог назначил, чтобы нечто произошло, это все равно произойдет. Вот почему я твердо верю в предопределение. Божье предузнание. Затем мы там видим, что смерть поразила эту семью, и они пошли назад. Погиб, умер сын, умерли оба сына и умер отец. И Руф, Орфа и Наиминь пошли назад. Так вот, в это утро я хочу уподобить Наиминь, женщину постарше, ортодоксальной церкви, еврейской ортодоксальной церкви. Руф, моавитянка, язычница, это христианская церковь, новая церковь. И я хочу рассмотреть это с четырех разных стадий. Руф, у меня тут записано. Руф решающая, принимающая решение. Руф служащая. Руф отдыхающая. Руф вознагражденная. Начнем сначала. Руф принимает решение. Руф после того, как приняла решение, тогда Руф служит. Затем Руф отдыхает. Потом Руф вознаграждается. Так вот, по дороге назад наступило такое время, поскольку она является прообразом церкви или христианина, а каждый человек в отдельности представляет собой весь христианский народ. Вы знаете об этом? Вы своим поведением, своими поступками и своими делами представляете все тело Христа. Скажите, ну я же просто член, это не важно. Когда вы начинаете называться христианином, вы представляете Христа и Его церковь. Вы должны и жить таким образом, вы должны жить как джентльмены, как леди. Ни в коем случае не занимайтесь мирскими вещами, потому что глаза всех небес и земли направлены на вас, что вы будете представлять только одно. Какими бы вы ни были слабыми, какими бы вы ни были незначительными, шагайте с гордостью, потому что вы христианин. Так вот, Руф была язычницей, служила идолом. И Орфа тоже. И они были в дороге, возвращаясь со свекровью, потому что она услышала, что в Вифлееме иудейском Бог убрал язву, и у людей был хлеб. Она пробыла там около 10 лет, так утверждает историк Эдершайм. Около 10 лет. И когда возвращалась в печали, ведь ее муж умер, ее дети умерли со своими снохами, она тогда, должно быть, повернулась, посмотрела на них и сказала: «Зачем вам идти со мной? У вас будут одни только проблемы». Сказала: «Я сожалею, что рука Божья простерта против меня». Сколько раз Израиль так думал, не зная, что все это было в Божьей программе. Ведь стена плача, что стоит за Иерусалимом, до сих пор там стоит. Они взяли старые камни храма и сделали стены. И они все истерты, мокрые от слез, и плачут. От еврейских рук плачут и умоляют Иегову: «Иегова!» Они не осознают, что их час пробьет уже очень скоро. Стены плача. Эти камни были когда-то вместилищем Ковчега Завета. Царь Давид смотрел на эти камни. «О, Иегова, где же ты?» Видите, не знает, что скоро возвратится его царь, его искупитель. они должны были стать изгнанниками на короткое время. Наэмень недоумевала, почему рука Господня была так жестока ко мне? Снохи мои, Бог изгнал меня, я изгнанница. Я не знаю, что я такого сделала, но я изгнанница. Видите, Бог приводил свою программу в действие, потому что любящим Бога все содействует ко благу, во что бы то ни стало. Она сказала, вернитесь к своим матерям и найдите пристанище в доме своей матери. Ваши мужья умерли, а вы, молодые красивые женщины, возвращайтесь. Возвращайтесь туда, откуда вы родом. Там найдите пристанище. Да смилуется Бог над вами, потому что вы были добры к умершим, и вы жили целомудренно с тех пор, как умерли ваши мужья. И вы были добры ко мне, старой вдове, потерявшей мужа, и вы меня не оставляли. Возвращайтесь, и да даст вам Бог пристанище в вашем доме. Они плакали. Она сказала, я стара, я больше не могу иметь детей, но если бы даже у меня и был муж, и родился бы ребенок, то какой от этого был бы толк? Вы бы не стали ждать этого ребенка? Вообще-то в те времена был такой закон, что если умирал брат или его, то другой неженатый брат должен был взять его жену, чтобы оставить имя своему умершему брату. Но он сказал, вы не стали бы дожидаться его и этих детей, так что возвращайтесь и найдите себе пристанище в доме своих мужей. Вернитесь к своей матери. И Орфа, прообраз тепловатой церкви, которая когда-то отправилась в путь, прообраз церкви, которая не станет проходить путь до конца, она сказала, это очень хорошая идея. Так что она поцеловала свою свекровь и вернулась назад. Это прообраз тепловатого верующего, который поверит в то, что Иисус есть Христос, а потом развернется и возвратится в то самое, из чего она вышла. Того человека, который вошел в число презренных чад Господних, а потом взял и развернулся, и возвратился назад, как собака на свою блевотину и свинья в свою грязь, как сказано в Библии. Так вот, она возвратилась к своим богам. Много раз мы возвращаемся к богам, которые были у нас в начале. Может быть, наши глаза похотливы на греховные, мы опять вернемся к похоти. Может быть, у нас идолы пьянства, идолы курения, идолы лжи, идолы кражи. Все возможные идолы. Еще исповедуемся и принимаем крещение, а потом поворачиваем назад. Как это печально! И заметьте, ее имя больше никогда не упоминалось. Она была отлучена из-за своего решения. Тепловатая церковь, тепловатый верующий, ведь каждый верующий представляет церковь. Каждый американец представляет Америку. Каждый немец представляет Германию. Каждый христианин представляет Христа. И вот, она повернулась спиной, чтобы вернуться в то самое, из чего она вышла. Ведь люди, иногда даже проповедники, становится на путь Господень, а когда заговоришь с ними о крещении Святым Духом, чушь какая-то, отворачиваются от этого. Это Орфа. Расскажите им об имени Иисуса Христа, что нет другого имени под небесами данного среди людей, которым надлежало бы вам спастись. Что бы вы ни делали словом и делом, делайте все во имя Иисуса Христа. Если нет другого имени под небесами, которым надлежало бы вам спастись, тогда Петр сказал в день Пятидесятницы, если хотите спастись, то покайтесь и креститесь в имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов. Вот как они прощаются. А человек из-за популярности, он не может доказать это по Библии, но из-за популярности поцелует церковь, поцелует послание, поцелует Христа на прощание и вернется туда, откуда он был иссечен. Орфа. Тепловатая. Отлученная. О, как же мне нравится эта Руфушка. Она должна была принять решение. Я должен был принять решение. Вы должны принять решение. Вы не выйдете сегодня из этих дверей, не приняв какого-то решения. Выйдя сегодня из этого помещения, вы обязательно станете или лучшими людьми, или худшими людьми. Если отвергнете это, вы станете хуже. следующий раз вам будет труднее достичь этого. Или же вы станете лучше. В ее жизни наступил решающий момент. В жизни каждого наступает решающий момент. И Руф должна была принять решение. Итак, в Библии сказано, что ее свекровь сказала ей: «Вернись к своим богам, что, как сделала твоя сестра, вернись назад, как сделала тепловатая, почему бы тебе не вернуться?» Проповедник Евангелия. Если хочешь идти, ступай! Настоящий, правдивый проповедник поставит вопрос перед слушателями. Сами примите решение, сами встаньте на ноги. Тепловатый, размазня, ни рыба, ни мясо не станет так говорить. Но настоящий слуга Божий поставит вопрос ребром. Принимайте решение. Руф сказала: «Я пойду, куда ты пойдешь. Твой народ будет моим народом. Твой Бог будет моим Богом. Где ты живешь, там и я буду жить. Где ты умрешь, там и я умру. И где ты погребена будешь, там и я буду погребена». Вот это настоящее решение. Господь, я приму тебя как своего Спасителя. Если в Библии говорится: «Покайтесь и креститесь в имя Иисуса Христа», я это и сделаю. Если в Библии сказано, что я должен получить Святого Духа, я это сделаю. Если в Библии мне говорится, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, я в это и буду верить. Я буду принимать Библию и Бога так, как Он написал. Какой Он есть, что бы кто ни говорил. Вот это настоящая Руфь. Она приняла решение. Она должна была или вернуться назад, или пойти вперед. Сегодня утром нам предстоит то же самое. Пойти назад или пойти вперед. Никогда не идите назад. Давайте пойдем вперед. И пошли они дальше в обетованную землю, в землю чужих людей. Руф тут прообраз верующего. Что, кто такой верующий? Когда она или он, человек, выходит из этого мира, он попадает в среду верующих христиан. Женщины, которые раньше курили, выпивали, играли в карты в обществах и так далее, и у которых были разные модные вещи, походили на какую-то девчонку с завивкой. Но теперь она изменилась. Она приняла решение идти с Богом. Теперь она попадает к людям, которые не верят в такие вещи. Она чужая. Она должна жить как пилигрим. Она не знает их обычаев. Они для нее все чужды. Она не знает, что делать. Вот что пришлось пережить Руфи. Вот что вам приходится переживать. Вот что мне приходится переживать. Когда я принял Христа, меня выгнали из моего же дома. Когда я принял Христа, мои друзья, подруги, все бросили меня. Пошел с группкой пожилых людей, которые имели Святого Духа и верили в Бога, служа Ему. Девушки, что были там, в той церкви, отличались от тех девушек, с которыми я дружил. Они выглядели иначе, они вели себя иначе, они были странными, и я их боялся. Это были совсем другие люди. Вот что должна была сделать Руфь. Она должна была уйти от своих и прийти к другому народу. Она стала обращенной. Она приняла решение. И вы примите решение. Вы должны сделать выбор. Вы хотите вернуться к мирским вещам, или вы хотите идти дальше с Богом? Вы хотите вести себя как в миру и как все остальные? Тогда поцелуйте Христа на прощание и возвращайтесь. Но если вы хотите войти в число презренных чад Господень, то в Божьи руки все предайте. Что бы ни говорил остальной мир, вцепитесь за это обеими руками. Бог так сказал, это правда, я верю в это. Хотя я не могу проявить это в жизни, Бог так сказал, я верю в это, я вцепился в это. Именно так она сказала и на Эмине: «Я не оставлю тебя, я пойду, куда ты пойдешь, твой народ будет моим. Как они ведут себя, так и я буду вести себя, как они делают, так и я буду делать. Чем они питаются, тем и я буду питаться. Где ты умрешь, там и я умру, где ты погребена, там и я буду погребена. И пусть еще больше сделает мне Господь, если я чего-то не исполню». Вот это настоящее четкое решение. Бог хочет от своей церкви четких решений. «Ну, Господь, если ты только благословишь меня и сделаешь для меня то-то, я сделаю то-то». Это не решение. «Боже, мне не важно, как ты со мной поступишь, я все равно пойду». Если умру, то умру. Чего бы это ни стоило, даже ценой жизни, если надо мной будут смеяться, высмеивать меня, не имеет значения, я все равно пойду. Вот это четкое решение, какое было у Ревекки. Даже до того, как она увидела Исаака, ее родители сказали, пусть девушка ответит, девушка, она взрослая, пусть сама ответит. Она сказала, я пойду. Четкое решение, принятое быстро. При нем она и осталась. Так сделала и Руфь. Урфа пошла назад. Они пошли дальше. Руфь в сердце не знала, куда идет. Но прообраз церкви. Мы странствуем, как Авраам, пилигримы в чужой земле, среди чужих людей. И она пошла дальше, и наконец она пришла в комнату, и в то место, куда вела ее Наимень. И что она обнаружила? Неужто все гладили ее по головке и говорили, «Руфь, мы рады тебя здесь видеть!» Она столкнулась с враждой. Она столкнулась со злом, она столкнулась с проблемой. И проповедники, которые скажут вам, что христианская жизнь — это легкая и беззаботная жизнь, или он обманывает вас, или он сам еще и этого не переживал. Мир ненавидит тебя, и люди будут тебя ненавидеть. Ты должен войти в число презренных чад Господних и подвергнуться насмешкам, осмеянию и чему угодно. Ты должен отличаться. Ты родился от другого народа. Моя жена, как я уже... Я еще раз это расскажу, похоже, это очень уместно. Спросила меня, почему христианки не носят такую одежду, какую носят другие женщины? И я сказал, говорит, мы же все американцы, правда? Я сказал, никак нет, а кто же мы тогда? Я говорю, мы не немцы, не французы, не бельгийцы, не швейцарцы, не африканцы, не американцы. Ни из тех и ни из других. Ну кто же мы тогда? Я говорю, мы христиане. Американец ведет себя как американец, немец ведет себя как немец. Потому что это их национальный дух. И у нас есть национальный дух. Это Святой Дух, приходящий от Бога с небес, и ты ведешь себя таким образом. Потому ты ведешь себя так, как они там, наверху, потому что ты от другого мира. Мы живем в Америке, это правда. Это относится к телу. Но душа, которая управляет нами, наш характер свыше. Мы живем свыше, потому что мы родились свыше, все христиане свыше. Иисус сказал, «Я не снизу, я свыше. Если бы я был снизу, то мои подданные сражались бы за меня. Но мое царство свыше». Так же и каждый человек, рожденный от Царства Божьего, он свыше. Так вот, теперь смотрите. Далее мы видим, что их постигли разочарование. Разве это не постигло вас, когда вы получили Святого Духа? Еще как, меня-то точно. Высмеивают и все прочее. Затем заметьте, у нее была тяжелая жизнь. И когда стал христианином, становится тяжело, потому что после одной жизни и мирских развлечений и удовольствий нужно привыкнуть к другой жизни, посвященной Богу. Вы должны перестроиться, перейти на эту сторону. И Руфь после той земли, где было много еды и везде было уважение, должна была привыкнуть к людям, которые смеялись, высмеивали ее в той земле, где она побиралась на поле себе на пропитание, собирала в платок и относила домой, и выколачивала, и делала хлеб, и они со свекровью так питались. Когда она была там, тогда оказалось, пока она подбирала колосья или собиралась подбирать, так вот, она приняла решение, тогда она решилась. Следующее, что она должна была делать, это служить. То же самое должна делать и церковь. Церковь, после того, как вы приняли решение, вы должны служить. Служить Богу. Согласно его диаграмме. Согласно его проекту. Вы должны служить Богу. Руфь принимает решение, а теперь Руфь служит, приняв решение. Теперь немножко проследите. Тут она идет в поле подбирать колосья. Так вот, ее мать сказала ей, то есть, видите, Ветхий Завет говорит новому. Ее мать сказала ей, говорит, у нас есть родственник, и его имя Воос, он богатый человек. И он близкий родственник. Пойди на его поле. И, вероятно, не ходи на другое поле, пойди на его поле. Ведь так Святой Дух говорит нам не увлекаться какой-то церковной книгой, каким-то катехизисом, а пойти на Божье поле, к Ветхому Завету, к Библии. Не говорите, ну мы будем говорить то-то и будем читать молитву вот так, у нас будет то-то. Никуда не уходите с этого поля, войдите прямо в него, потому что он близкий родственник. Божье Слово, Ветхий Завет — это близкий родственник нового. Ветхая церковь — мать новой церкви, понимаете? Христианина, верующего. Не ходи на другое поле, оставайся на его поле, и все. И может быть, однажды ты обретешь у него благоволение. И однажды, когда она была на поле, мимо проходил этот богатый молодой человек по имени Боаз. Правитель, состоятельный человек. И он ее увидел. О, когда он ее увидел, он влюбился в нее. Ему показалось, что она замечательная женщина. Ему понравился ее характер. Помните? Он сказал, «Я знаю, и люди знают, что ты женщина добродетельная». Она приняла решение, четкое и ясное. Пришла именно туда, жила в точности так, как я обещала. Другими словами, сегодня говорят, «Мы знаем, что ты христианин. Мы знаем, что ты муж Божий, потому что никто не может творить таких чудес, если Бог не будет с ним». Именно так Никодим сказал Иисусу, говорит, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Никто не может творить того, что ты творишь, если не будет с ним Бог». Ведь он видел, как он сидел там и различал сами мысли их сердца. Женщина прикоснулась к его одежде, обернулся и сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» Все они отрицали. Посмотрел на слушателей и сказал, «У тебя там было кровотечение, твоя вера исцелила тебя». Сказал, «Никто не может делать такого, если не будет с ним Бог. Мы знаем, что ты пришел от Бога. Мы не можем тебя принять, потому что нас вышвырнут из церкви, понимаете?» Это привитая лоза, брат Уэст, о которой мы говорили вчера вечером. Они тебя вышвырнут. Но глубоко в сердце мы знаем, что ты исходишь от первоначальной лозы. Христос — лоза, а мы — ветви. Мы знаем, потому что мы видим, что та же самая жизнь, которая в Боге, находится в тебе.
Вот что Боаз увидел в Руфи. Это четкое решение. Там стояла эта добродетельная женщина, и он влюбился в нее. Так вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание, Наиминь, Ветхая Церковь, начал объяснять Руфи все законы о своей религии. Как Ветхий Завет является тенью нового. Я хочу, чтобы вы поняли вот эту часть рассказа. Так вот, хочу показать тени. Ветхий Завет, если вы только его почитаете, объясняет новый, потому что это предзнаменование нового. Так вот, если бы я подходил к той стене, а сам себя никогда не видел бы, и я увидел бы свою тень, то я бы знал и имел бы хоть какое-то представление о том, как я выгляжу. Если знаете Новый Завет, то почитайте Ветхий, и вы увидите его тень. Понимаете? А когда предстает Новый Завет, вы говорите, точно? Так вот же оно. В послании к евреям Павел это объясняет, обращаясь в прошлое. Так вот, теперь будьте предельно внимательны, когда Руфь сказал, вернее, Наиминь сказал Руфь и говорит, «Он наш родственник». И если ты обретешь у него благоволение, то ты обретешь покой. О, вот это да! Если ты обретешь благоволение, то ты обретешь покой. Боаз символизировал Христа, богатого человека, наследника всего, господина жатвы. О, вот это да! Ведь когда Боаз проезжал там на повозке, осматривая поля, его взгляд упал на Руфь. Он был хозяином. Он был господином жатвы. И она обрела благоволение в его глазах. То же самое сегодня и с церковью. Когда мимо проходит господин жатвы, он смотрит не на большие здания, большие шпили, хорошо натренированные хоры, он ищет отдельных людей. Мужчин и женщин, которые являются посвященными и четко решились идти за Христом. Посвятили себя для служения Ему. Боже, я верю в это, в каждое ее слово. Когда в твоем слове что-нибудь говорится, я не отклоняюсь от этого ни на шаг. Это твое слово, я верю в это, в каждое слово. Вот кого он ищет, господин жатвы. Вот что он хочет дать, Святого Духа, тем, кто алчит и жаждет. Блаженны вы, алчущие и жаждущие, ибо вы насытитесь. Сегодня старается найти эту церковь. Так вот. Потом от Руфи требовалось сделать нечто позорное. Но она была на это готова, потому что она приняла решение. Какой прообраз верующего! Какой совершенный прообраз! Наиминь, ветхая церковь, сказала: «Пойди в эту ночь, сейчас сезон ячменя». О, какая прекрасная мысль, на ней можно было бы прямо тут и задержаться. Наиминь и Руф пришли как раз в сезон ячменя. Сезон ячменя — это был сезон хлеба. Тот сезон, когда подавали свежий хлеб. И церковь в эти последние дни, после 2000 лет языческих учений и прочего, попала в сезон ячменя и свежести жизни, нового хлеба, меда с небес. Рассел, вот это хрустящий хлеб с медом. Вот эта вещь. Хлеб с небес. Я есть хлеб жизни. Да, ваши отцы ели манну и умерли, но я есть хлеб жизни, приходящий от Бога с небес. Если человек будет есть этот хлеб, он никогда не умрет. И церковь в эти последние дни приводится прямо сейчас в сезон ячменя. Руфь, язычница, отлученная, изгнанная, была приведена, чтобы ее взяли в невесты. Христос пришел как раз в сезон ячменя. Он сказал: «Теперь надень на себя одежды твои». Не сними с себя одежды твои. Как это противоположно тому, что сегодня? Надень на себя одежды твои, когда пойдешь навстречу с Ним. В эту ночь он будет веять ячмень. Пойди и надень на себя одежду. Покрой себя, чтобы встретиться с ним. Сегодня людям хочется обнажаться. Покройся. Пойди, потому что он будет веять ячмень. А затем узнай место, где он ляжет. А вы нашли его? На Голгофе. Много лет назад. Я узнал в сердце, где он положил свою жизнь, чтобы принять меня. Узнай место, где он ляжет. Посмотрите, где он лег. Вот что должен сделать каждый верующий. Узнайте, что он совершил для вас. Проповедь в прошлое воскресенье о посещении Голгофы. Узнайте, что он совершил для вас. Она сказала: «Узнай, где он ляжет». Потом, когда он ляжет спать, отдыхать, ты пойди и ляг у его ног. Не у его головы, а у его ног. Недостойно. И возьми одеяло, которым он накрылся, и натяни на себя. Вы понимаете? О, вот это да! Я знаю, вы, возможно, посчитаете меня фанатиком, но мне это как раз по душе. Это Дух Божий. Узнай, где он ляжет на Голгофе, где он лег в могиле, в Гефсимании. Узнай и подползи к его ногам. Ляг там и сам умри для... Пробел на ленте. Вот вам, пожалуйста, накройся его крылом. Она сказала: «Крылом», так она выразилась. И Руфь сказала: «Я сделаю так, как ты говоришь». О, какое четкое решение для верующего. Как в Библии говорится, так я и сделаю. Если говорится: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа», я так и сделаю. Если говорится: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», я так и сделаю. Если говорится, что бы ни говорилось, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, как она мне велит сделать, так я и сделаю. Видите? Церковь получает приказание от Слова. Она легла. Не забывайте, лежать рядом с этим мужчиной у его ног для этой молодой вдовы, это было позором. Позором для внешнего мира. О, вам это под силу? Вот оно, смотрите. Смотрите, вот оно что. От церкви, девушки, парня, старых или молодых, требуется отделиться от этого мира и войти в то место, в Царство Святого Духа. Это позорно для этого мира. В своем сердце они знают, что происходит. Но для этого мира они становятся фанатиками. Они становятся святошей или кем-то в этом роде. Их обзывают и позорят. Но от церкви это требуется. Готовы ли вы узнать то место и лечь? Пусть мир обзывает вас как угодно. Раньше пели такую старую песню. «Я в одиночку пошел за тобой», понимаете? «Найдя, как Яков, на камне покой, я буду в числе презренных детей, путь начав с Иисусом, дойду за тобой». Вот именно, неважно, несмотря на других, любой ценой, даже если это означает позор, даже если это значит потерять дом, потерять семью, всех своих товарищей, подруг, парней, чего бы это ни стоило, я пойду в одиночку. Я буду в том числе. Если мой сосед говорит, что я святоша, пятидесятник или фанатик, мне не важно, что они говорят. Для меня это не имеет никакого значения. Я отправился в путь, я принял ясное решение, и я дойду до конца. Так вот, только он мог дать ей отдохнуть от утомительного отбирания колосиев на полях. О, было так приятно, когда Вооз, когда нашел ее в поле, я не могу это пропустить, Вооз нашел ее в поле, он сказал, послушай. Он спросил, кто ты? Ответила, меня зовут Руфь. А, та мавитянка, которая поселилась у нас. Да, я слышал о тебе. Не ходи на другие поля. Ага, мне это нравится. Не надо носиться по миссиям. Оставайся прямо здесь, на моем поле. Оставайся на моем. Он полюбил ее. Оставайся здесь, оставайся у меня. Не надо бегать с места на место, оставайся здесь. Если вы верите посланию, то держитесь за него, понимаете? Чего бы это ни стоило, не отходите от него ни на шаг. Шагайте дальше. Даже если это значит пожертвовать одним, другим и третьим, и мне придется бросить пить, и придется перестать красть, лгать, я не буду отходить от него ни на шаг, понимаете? И еще сказано. Он сказал... Они не будут тебя трогать, потому что я повелел молодым людям не обижать тебя. Аминь. Мне это нравится. Его защита. Кто это сказал? Господин жатвы. Будьте осторожны. Не прикасайтесь к помазанным моим, не делайте моим пророкам зла, верно? Ибо истинно говорю вам, для вас было бы намного лучше, если бы вам на шею повесили мельничные жернов и потопили в море, нежели даже обидеть самых маленьких из малышей моих, верно? Даже не думайте обижать их. Я повелел им не прикасаться к тебе. О, посмотрите на этот мир. Он гонитель. Пробьет и их час. Потом он обратился к молодым людям, к другим. Он сказал, значит так, она подбирает колосья для пропитания. Так вот, я хочу, чтобы вы жнецы, другими словами, вы ангелы, а это они и есть. Сказал, я хочу, чтобы вы ангелы. Вы жнецы, время от времени специально подбрасывали пучки. О-о-о. Не допускайте, чтобы все это было для нее утомительно. Но время от времени дайте ей услышать хорошую проповедь. Пусть сила Святого Духа хорошенько окутывает ее время от времени, чтобы она знала, что я рядом, как и раньше. Совершите среди нее какое-нибудь исцеление. Покажите какое-нибудь знамение или чудо, чтобы она знала, что я посреди нее. Так и есть. Вам нравится находить эти пучки? Надеюсь, мы и в это утро их находим, правда? Пучки свежего ячменя. Господь совершает нечто такое, что и раньше совершал. Нечто такое, почему мы знаем, что это Он. Он Господин жатвы, только Он и может подбрасывать пучки. Я повелеваю ангелам сойти сегодня утром на то собрание. Я хочу, чтобы они сделали то-то и то-то. Я повелел им. И они это сделают. О, вот это да. Так вот тут она должна была взять на себя позор. И лечь, подвергнуться каким угодно обзываниям. Ее ведь могли обозвать проституткой. Знаете, ее могли обозвать женщиной с дурной славой, однако это было не так. И она точно соблюдала те правила, которые были для нее определены. Поэтому она идет и накрывается покрывалом, которое было на нем. О, куда она пошла? В могилу. Куда она пошла? Туда, где он отдыхал. Вот где я это нашел. Там на кресте, где Христос страдал, где прощение я умолял, там Он меня кровью оправдал. Из ран Христа источник бьет, для всех людей открыт. И кто в святой поток войдет, грехи все убелит. Узнайте то место, где Он лег. И лягте там с Ним. Вы готовы пойти сегодня утром на Голгофу, как я говорил в прошлое воскресенье? Узнали ли вы то место в своей жизни? Пришли ли вы на то место, где был распят Иисус? О, мы за это благодарны. Ну как насчет вашего распятия? Готовы ли вы пуститься в путь и с позором нести прозвище святоши или религиозного фанатика или еще кого, чего бы это ни стоило? Знали ли вы то место, чтобы пойти туда и лечь с ним, говоря: «Господь, вот я». Тогда что? Натяните на себя то же покрывало, которое было на нем. Однажды женщина сказала нашему Господу: «Господи, даруй моим двум сыновьям, чтобы один сел по правую сторону и по левую сторону в царстве». Он сказал: «Можете ли вы пить чашу, из которой я пью?» То есть жестокое преследование. «Да». «И можете ли креститься тем же крещением, которое я крещусь?» Она ложится, натягивает на себя то же самое покрывало. Илия был вознесен. И Илия сбросил то же покрывало, которое у него было, чтобы покрыть Елисея. Двойной долей его духа. То же самое, только вдвойне. Та же самая сила. Не больше, не больше, не более великая. Просто она вдвойне. Как Моисей, когда он устал, его тесть сказал ему, говорит: «Ты изматываешь себя, помолись, чтобы Бог взял твой дух и поместил его на других». И он помолился, он взял и поместил дух на 70 других, и 70 человек начали пророчествовать. Не то, что у них стало больше сил, у них стало больше орудий. Вот и все. То же самое, просто стало больше орудий. То же самое и сегодня. Один человек не может справиться. Божьи орудия работают повсюду. Но та же самая сила, та же сила, тот же Святой Дух, тот же Иисус. Так вот, взяла одеяло Святого Духа, когда умерла для своего «я», узнала место, где он умер, то есть где он лег отдохнуть. Тогда она легла и взяла одеяло, которое было на нем, и натянула его на себя. И он проснулся, сказал: «Кто там?» Он сказал, она сказала: «Я, Руфь, моавитянка, раба твоя». И он поднялся. Он сказал: «Я вижу и знаю, что ты женщина добродетельная». Аминь. Ого. Как от этого вашу душу пробирает дрожь, правда? «Ты женщина добродетельная». И что она ответила? «Но ты близкий родственник». Аминь. Ты близкий родственник. Ты можешь мне помочь. Ты можешь дать мне отдых. Я пришла сюда или легла здесь не как аморальная женщина. Я легла здесь не для того, чтобы устроить показуху, показать людям, что я могу говорить языками, показать людям, что я могу плясать в духе, и показывать людям, что я могу восклицать. Но я пришла сюда, потому что ты близкий родственник. Не чтобы показать, что могу сделать что-нибудь грандиозное, но что ты мой родственник. Я пришла, потому что ты близкий родственник, и только ты можешь меня искупить. Видите, какое отношение обращенного ко Христу, к церкви? Видите? Видите, ты мой близкий родственник. И он сказал: «Ты женщина добродетельная, и я близкий родственник тебе. Теперь накройся и лежи до утра». Фью. Просто накройся этим одеялом, я твой родственник. Лежи тут до утра. Отдыхай. Аминь. Аминь. Я твой близкий родственник. Отдыхай. Аминь. Когда наступило утро, еще задолго до рассвета, она собрала большущую связку ячменя, 6 мер, по-моему, положила себе в косынку и пошла домой. И Наимин сказала: «Дочь моя», после того, как она поднялась у алтаря и пошла назад: «Теперь что будет, мама? Что теперь произойдет?» Аминь. Отдыхай. Аминь. Отдыхай, Руфь. Потому что этот человек не успокоится, пока не уплатит полную цену искупления. Аминь, аминь. Вот на этом я стою. Он не успокоится, пока не уплатит полную цену искупления, чтобы искупить вас, все, что вы когда-либо утратили, все, кем вы были. Теперь вспомните, закон искупления, мы подходим к завершению, к концу служения. Закон искупления таков: чтобы человек мог искупить утерянную собственность, он должен был быть ближайшим родственником. Во-вторых, чтобы это сделать, он должен был быть праведным человеком, справедливым человеком, и притом для этого он должен был иметь достаточно денег. Еще он должен был при всем обществе засвидетельствовать о том, что он действительно это сделал. И с тех пор это становилось его собственностью. Итак, теперь смотрите. Воос символизировал Христа, а Руфь символизировала церковь, вас, верующего. И вот, Бог в Ветхом Завете, единственное, как Он мог прийти и искупить потерянное, Бог должен был стать родственником человеку. А единственный способ, как Бог мог стать родственником человеку, это стать одним из них. Аминь. Я не согласен с Билли Грэхамом по поводу трех отдельных личностей в божестве. Да и с любым другим учителем Троебожия. Я верю в Троицу, конечно, но не таким образом, что их якобы три личности, а не одно. Даже если бы больше ничего не было, уже одна эта история является этому доказательством. Бог стал человеком. Он должен был стать родственником. А он не мог оставаться Богом, при том, что мы грешники. Творения, созданные им, сотворенные существа, созданные им, потому что в том состоянии мы не смогли бы стать родственниками. Поэтому Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. Стать Богом. Аминь. Поскольку мы, люди, грешники, то Бог стал грешником. Взял на себя наши грехи. Не знал грехов, однако был грешником, потому что на него были возложены наши грехи, чтобы... Он стал мною, чтобы я мог стать им. Понимаете, он стал грешником, чтобы я мог стать Сыном Божьим. Он стал грешником, чтобы вы могли стать Сыном Божьим. И теперь мы сыновья и дочери Божьи. Потому что Бог сделался родственником, когда облекся в нашу плоть, родился от женщины. Бог. Не другая личность, а сам Бог. В 1 Тимофею 3:16 сказано, «Беспрекословно великая тайна божественности, ибо Бог явился во плоти». Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. Слово, став человеком, стало родственником. Он стал человеком. О, он стал смертью, чтобы благодаря Его смерти я стал жизнью. Он стал грешником, чтобы благодаря Его праведности я стал... имел жизнь. Он обнищал, чтобы я Его нищетой обогатился. Он стал таким, каким был я, чтобы я по его благодати стал таким, какой он. О, вот это да. Это не что-нибудь, а сила Божья. Так вот, все это точно по Писанию. И именно так сказано в Писании, что мы могли быть, какую любовь Отец пролил на нас, излил на нас, чтобы мы, которые были грешниками, отчужденными от Бога, могли приблизиться к Богу настолько, чтобы стать сынами и дочерьми Божьими, не слугами. Языческая церковь вовсе не слуга. Никак нет. Языческая церковь — это сын и дочь. Вы сыны и дочери Божьи, получившие Святого Духа. Но если вы в группе Орфы и отвернулись, но если вы пошли дальше и получили Святого Духа, вы стали сынами и дочерьми. Так вот, сыны и дочери, у кого больше всего власти пред Богом? Кто такой ангел? Ангел является слугой, верно? Они его слуги. А кто вы? Его сын и дочь. Значит, у кого больше всего власти на небесах? У грешника, спасенного по благодати, или у архангела, стоящего справа от него? У грешника, спасенного по благодати. На небесах больше власти, чем у архангела, который стоял рядом с ним без греха. Потому что он сын. У сына больше власти, чем у слуги, конечно. Ох, мы забываем, кто мы такие. Ох, мы забываем, кем мы являемся. Мы очень часто забываем, кто сделал нас такими, какие мы сейчас. Когда мы стали такими, каким мы сейчас, тогда мы забыли, как мы стали такими. Когда сам Бог, что за чудную любовь к нам падшим, смог Отец явить. Божий Сын на смерть был послан, чтобы нас кровью искупить. О, нам этого не узнать. Во тьме, среди дрожавших скал, Спаситель жизнь свою отдал. Завесы нет, открылся вход в край вечных дней, где радость ждет. Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок. Когда поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал, я сознаю греха позор. Верно, один сказал, в жизни любил он. Умер спасая, был погребен и мой грех он унес. После вознесся ввысь, освобождая, в славе вернется за мною Христос. Это основная тема церкви. В этом она видит свое будущее, в это она вкладывает душу. Эта земля обогрена кровью этого родственника-искупителя, чтобы был искуплен падший род Адама. Заметьте, вот он, родственник-искупитель. Так вот, во-первых, он должен был быть достойным человеком. Кто же был более достойным, чем Христос, чем Иисус? Затем, во-вторых, у него должны были быть деньги. У него должна была быть возможность сделать это. Он владел небесами. Он это доказал. Он умел взять 5 хлебов и 2 рыбки, накормить 5000, а потом еще набрать 5 корзин кусков. Он умел выкачать из колодца воду и превратить ее в вино. Он умел взять рыбу из океана и вынуть из ее рта золотые монеты. Аминь. Он не был... Но он стал нищим, ему негде было преклонить голову. Он стал родственником. Родственником не для богатых, а родственником для всех людей. Он занял место искупителя. Потом, что ему нужно было сделать потом? Он должен был при всех засвидетельствовать. Следующее утро Руф сказала, вернее, Наэминь сказала: «Отдыхай, Руф, теперь все будет в порядке, потому что ты обрела благоволение в его глазах». Боже, дай мне это тоже. Дай мне обрести благоволение в его глазах. А когда настанет заря, в час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена он всех спасенных в перекличке повторит. Там, по милости Господней, буду я. Теперь отдыхаем, ожидаем полного искупления. Смотрите, теперь у меня оно есть, его залог. Я принесла домой аж полный платок ячменя. Я пришла туда, он дал ей, отмерил 6 мер. 6 означает 6000 лет существования мира. День человека 6-й. Человек был сотворен на 6-й день. То есть земля создавалась 6000 лет, а в 7-ю тысячу Бог отдыхал. 6000 лет церковь будет бороться с грехом благодаря силе Божией от этих ячменных хлебов, а затем войдет в вечный покой. Верно, отдыхает, ждет. Он положил туда 6 мер мелкого ячменя, чтобы она продержалась до времени полного искупления. Я так рад, что могу наслаждаться этим. Так, скоренько, давайте дойдем до самого конца. Теперь мы видим, вот, что на следующее утро, когда она проснулась, она была счастлива, ожидала, и пришел тот человек. Он пришел туда, у него был другой родственник, который на самом деле имел первое право на выкуп этой женщины. У меня есть на это время? Еще минутку, ну, в любом случае мы частично это рассмотрим. Другим человеком в переносном смысле, который имел на вас право выкупа, был дьявол, потому что вы согрешили. И, во-первых, вы принадлежали ему, потому что вы его собственность. Ибо вы родились во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в мир, говоря ложь, а он не мог искупить. Понимаете, он искупить не мог. Поэтому Христос пришел и стал человеком, чтобы забрать наши грехи и искупить нас. Вам понятно? А тут другой не смог этого сделать. Этот дьявол не мог умереть за грехи, потому что он сам и был извратителем, создавшим грех. Понимаете, он не мог, он расстроил бы свое наследие, тот другой человек. И сатана расстроил бы свое, потому что он дьявол. Он не мог стать другим дьяволом, чтобы устранить дьявола первого дьявола. Он не мог стать грехом, потому что он уже и так был грехом. Но Христос, являясь безгрешным, стал грешником. Он смог нас искупить. Аллилуйя! Мы искуплены! Мы искуплены! Означает «возвращены назад». Мы искуплены. Итак, потом на следующее утро он должен был при всех засвидетельствовать. Он пошел и встретился с этим человеком у ворот перед старейшинами. Это должно было быть в общественном месте. И он посмотрел ему в лицо, он сказал: «Ты можешь ее выкупить?» Так вот, если сначала он должен был выкупить Наэминь, чтобы заполучить Руфь. И Христос сначала должен был выкупить еврейскую церковь для того, чтобы получить языческую невесту. Она попала вместе с Наэминью, как чужестранка из другой страны, моавитянка, язычница, такими были мы, язычниками, безбожниками. И не забывайте, он должен был взять Наэминь, а взяв Наэминь, он получал все, что у нее было. Помните, когда пришел Христос, Он никогда не упоминал языческой церкви, а шел только к Своим. Он пришел к Своим, а Свои не приняли Его. Он всегда был у Своих. Не идите на пути язычников, не идите в Самарию, но лучше идите к погибшим овцам Израиля. И когда пойдете, проповедуйте Евангелие. Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, изгоняйте бесов. Даром получили, даром давайте, верно? Посылал их подвое. Идите сначала. И он должен был выкупить ту церковь. А когда он выкупил ту церковь, он заполучил языческую невесту. Аминь. Это была удачная сделка, понимаете? Искупив церковь, он заполучил невесту. Так вот, Ваос, он должен был публично... Он спросил, ты можешь ее выкупить? Тот ответил, нет. Тогда он должен был публично засвидетельствовать. Он снял сапог. И бросил ему, сказал, вот так, да будет известно всему Израилю, что я выкупил Наимень. А также беру Руфь. Аминь. Я беру Руфь в невесты. Кто это был? Господин жатвы. Аминь. Вот она. Я выкупил Наимень и беру себе Руфь. Руфь будет моей невестой. Что они сказали? Да будет она как Лия и Рахиль. И другие восставят Израилю тысячи. А так оно и было, верно? Да будет она такой. И смотрите, она при всех засвидетельствовал. А что сделал для этого Иисус? Он при всех засвидетельствовал. Ведь сатана не мог умереть за грехи, потому что он и был грешником. Он отец греха. Но Иисус, невинный, Бог небес, которому не нужно было умирать, сошел и при всех засвидетельствовал, умерев. Повиснув между небесами и землей, публичное свидетельство, с него содрали одежду, повесили между небесами и землей в позоре. И умер грешной и позорной смертью, чтобы искупить нас, публичное свидетельство. Аминь. Что он сделал? Отбросил свою собственную праведность, отбросил свою собственную славу, отбросил, у меня есть власть, я сказал бы моему отцу, и он сразу же послал мне 20 легионов ангелов. Они могли бы изменить хоть событие, один ангел мог бы это сделать, он мог бы вызвать 20 легионов, то есть голос 40 тысяч ангелов. Что они могли бы сделать? Он сказал, я мог бы сказать моему отцу, и сразу же, то есть прямо сейчас он послал бы мне 20 легионов ангелов, они пришли бы сюда и все взяли бы в свои руки. Что бы сделал один? Один уничтожил бы землю за секунду. Только посмотрите, к нему могли бы прийти тысячи, видите? Но он это отбросил, он отложил это в сторону. Он отложил в сторону всю свою высокопоставленность и остальное, и стал грешником. И умер за нас с вами. Так вот, в заключение можно было бы сказать вот что. В завершение. Он сделал это. Затем он взял Руфь. И женился на ней. И она родила сына, названного Овидом. Овид был отцом Иессея. Иессей был отцом Давида, который был отцом Христа. Аминь. Отцом Господа Иисуса. Вы видите? Через ту праведность, через то четкое решение, он стал нашим родственником-искупителем. Бог стал нам родственником, чтобы сойти и стать как мы, человеком, терпеть голод, терпеть жажду. Жажду, дайте мне пить. И ему в рот сунули уксус, желчь. Он жаждал, как и мы. Он знал, как переносить лишения. Он болел, как мы. Он сказал, разве не скажут мне старое присловие, врач исцелить самого себя? Но его великие силы были не для него самого. У него была сила сделать это, но он не мог использовать этого для себя. Нет. Кто-то на днях сказал мне, говорит, брат Браха, прежде чем что-нибудь произойдет, ты уже все знаешь об этом. А что будет с тобой? Я сказал, это дар не для меня, я не могу использовать его для себя. Он для вас, это вы получаете пользу, а не я. Я просто общественный Божий слуга для вас. Проповедник — это общественный слуга. Он просто остается таким, что как полевая лилия. Подлетает шмель, получает свою долю, подлетает медоносная пчела и получает свою, прохожий получает свою и остальные. Она трудится днем и ночью, чтобы и дальше излучать свое сияние. Служитель Евангелия делает то же самое. Идет по тропе Божией, несет незапятнанное свидетельство, чтобы этот мир мог вкусить от него. Понимаете, мистер пастор Лили. Это хороший пример. Иисус сказал, посмотрите на него, Соломон с ним не сравнится. Это так. Доктор Лили, наверное, вы все его знаете, видите? Посмотрите на полевые лилии. Они не трудятся, не прядут. Я говорю, даже Соломон во всей своей славе. Лилия должна прилагать усилия днем и ночью, чтобы излучать сияние, следить своими одеяниями, чтобы был аромат и прочее. А другим она просто открывается, и они проходят мимо и берут от нее. Пчела и муха, и другие пролетают мимо, хорошие или плохие, просто берут от нее, и все. Такой же и слуга Христа, слуга-христианин. Он открывается, мир, просто бери от меня. Для себя ничего не берет, все для других. Вот каким стал Христос, когда он стал нам родственником, он стал человеком, чтобы этот мир мог вкусить его праведности, понимаете, и стать сынами Божьими. Так вот, что они сделали? Они поженились. И через это произошло это важное событие. Тогда Руф была вознаграждена, получив Христа, вернее, получив мужья Вооза. Церковь будет вознаграждена, когда наступит пришествие Господа в день блаженный и безоблачный. Сейчас мы отдыхаем, ожидаем. Оно наступит. А почему? Было искупление. Так вот, еще одна цитата, прежде чем я прервусь, чтобы начать молитвенную очередь. Еще одна цитата. Сегодня утром я посмотрел слово «искупить». Я просто, простите меня, мои братья из армян. Но мне обязательно нужно это вставить. Не чтобы задеть, а просто чтобы вы задумались. Проверьте, что означает искупление. На самом деле, это греческое слово «искупление». Это когда раба забирают с рынка. Я не могу сейчас произнести это греческое слово по слогам. Но оно означает «забрать раба с рынка». Выкупить. Человек сделал что-то не так, поэтому он, его хозяин продал его в рабство на самом деле на смерть. И он на рынке, он раб. Но подходит человек, достойный человек, который в состоянии это сделать, и находит этого человека, и тот обретает в его глазах благоволение. Он его выкупает. То есть забирает его с невольничьего рынка. И он забирает его к себе. Заметьте. И как только этот раб выкуплен, его уже больше нельзя продавать на рынке. Аминь. Уже больше нельзя продавать, он помечен. Если хоть раз кто-то посчитал, что его стоит выкупить, то уже больше никто не сможет его продать в рабство. О, благодарение Богу. Ведь как только человек однажды приходит ко Христу и искупляется драгоценной кровью, дьявол уже больше не сможет сделать вас рабом. Вы безопасны в крови Иисуса Христа до дня вашего искупления. Раб. Просмотрите это в Исходе и увидите, что это левитский закон. Имею в виду в Левита. Увидите, что такие законы. Однажды выкупленного раба уже больше нельзя продавать в рабы. Это так. О, я так рад. Я так счастлив, что наш родственник искупитель, что Бог Небесный, который был Духом, сошел на землю и стал плотью, стал как я, стал как вы, и облегся в греховную плоть, не зная греха, чтобы наши грехи почили на нем, и стал для нас родственником. При всех засвидетельствовал смертью, уплатив полную цену. И Божий Дух засвидетельствовал в ответ. Завеса храма была разорвана сверху донизу. Не снизу вверх, а сверху донизу, в доказательство того, что сам Бог свыше разорвал ее и открыл. Разорвал сверху донизу и открыл путь. И перевернулись жертвенные камни, и молния сверкнула на темном грозовом небе. Солнце зашло в середине дня, звезды отказались светить. Все засвидетельствовало. Мы искуплены. Аллилуйя. Давайте помолимся. Брат высказывает пророческое изречение. «Ей, дети мои, Господь говорит к вам это утро, приблизьтесь, приблизьтесь к Господу. Ей, как Руфь осталась на имению и была приведена в обетованную землю, ей, так и вы, если останетесь со Словом Господним, вы войдете в обетование Господне. Ей вы будете введены в покой мой, говорит Господь. И в сей час, когда учение не спадает, как роса, ей слово мое звучит через слуг моих, ей и оно обойдет эту землю. Но если вы не будете наполнены духом, вы не будете знать гласа Господня. Посему Господь говорит вам, удалитесь от беззакония, ей очистите жизнь вашу, ей оставьте позади все мирское, ей плотское, неугодное Господу, ибо Господь говорит вам в сей час, что если вы не покаетесь, и если вы не покаетесь Господу всем сердцем своим и не будете готовы оставить все то позади, ей то Господь не услышит вас, когда придет, ибо Господь грядет как невеста, как жених за своей невестой. И как невеста готовится, подготавливается к приходу жениха, так и дети мои должны готовиться в сей час, чтобы быть готовыми. Пришествие мое, говорит Господь. Посему бодрствуйте и молитесь, говорит Господь. Слушайте слово мое, которое звучит, ибо слово мое не возвратится ко мне тщетным, но исполнит все то, чему я предопределил быть. Говорит Господь, исполнится в этот последний день. Посему слушайте, слушайте, отвратитесь от мудрости своей, отвратитесь от учения своего. Ей, отвратитесь от того, что ввергло вас в рабство, и обратитесь к Слову Господнему, и вы будете освобождены. Ей, милость моя будет над вами, говорит Господь. Склоните сейчас на минутку головы. Это было пророческое изречение, взывающее к церкви после проповеди. Если здесь есть те, кто не знают его, ваша жизнь не в порядке, то сейчас мы приглашаем вас. Встаньте здесь в присутствии этой аудитории пред Богом, чтобы принять его как своего Спасителя. Вода для крещения в бассейне готова. Если кто-нибудь ждет его, начнем служение крещения, как только так сразу. Есть желающие сразу же провести служение крещения без замедления. Когда мы склонили головы, мы уделим сейчас минутку на то, чтобы спеть «Я пойду за тобой». Не поднимайте пока головы. Да, я пойду, Иисус, за тобой. Буду в числе презренных детей. И, несмотря на других, любой ценой, путь начав в Иисусе, дойду вместе с Ним. Да, я пойду, Иисус, за тобой. Вы сейчас действительно делаете это всерьез? Если да, то выйдите сюда и встаньте. Презренных детей, и несмотря... Вы готовы остаться верными, как Наимень в древности? Путь начав в Иисусе, дойду вместе с Ним. Из ясли вышел тот странник свыше, хочу здесь быть таким, как он. В этой жизни стремясь к отчизне, прошу я быть таким, как он, быть как Иисус мой. Вы хотите быть таким, как ваш Искупитель, как Иисус мой? Хочу здесь быть таким, как он. И в этой жизни, стремясь к отчизне, прошу я быть таким, как он. О, свети, Господь, свети, всегда мне сияет твой маяк. О, свети, Господь, свети, пусть всегда не сияет. Быть как Иисус. Если кто-нибудь другой, на кого вы хотели бы быть похожими, кроме Него, может, еще кто-нибудь пройдет сейчас и встанет на колени здесь, с этой молодой женщиной, стоящей на коленях, выбирая, как Руфь в древности, выбирая сейчас свой путь. Как он и в этой
отчизне. Прошу я быть таким, таким, лишь быть как Иисус.
Кто-нибудь еще, выходите сейчас, проходите сюда и вставайте на колени, как вот эта леди. Вы уже начали путь? Вложите ли вы свои руки в Его?
Здесь быть таким, как Он, в этой жизни, стремясь к отчизне, прошу быть таким, как Он.
Наш Небесный Отец, пока церковь напевает эту песню, «Быть как Иисус мой», эта женщина сегодня утром вышла, как Руфь. Иннабелл приходит как Руфь в те древние времена. Чего бы это ни стоило, она пришла уплатить цену. Неважно, что, как над ней будут смеяться или высмеивать, она встает сейчас здесь, на этом месте, и исповедует свои грехи, склоняется на колени, узнавая то место, где великий господин жатвы лежал на кресте, чтобы там получить его духа, его благодать, которая проговорила к ней, когда звучало слово, как наимень в древности, давая наставление, и оно попало кому надо, куда надо. И теперь она приходит, чтобы занять место верующего, склоняясь на колени у креста, там, где она исповедует свои грехи, откладывает в сторону всю прежнюю жизнь и становится новым творением во Христе Иисусе. Мы молим, Отец, в это утро, чтобы каждый отчужденный человек в этом здании, каждый мужчина, женщина, парень или девушка, которые не знают Тебя, не позволь, чтобы эти слова пролетели мимо, Господь. Мы не знаем, в какой именно час нам надлежит предстать на суде. Может быть, еще сегодня многим из нас, возможно, придется предстать. Может быть, прежде чем мы приедем домой, произойдет несчастный случай. Может, у нас случится, может быть, сердечный приступ. Мы не знаем. О, Боже, дай нам приготовиться в этот час, пока Дух находится здесь, пока у нас есть свидетельство того, что Он здесь. Ко Бог Небесный во всей своей безграничной милости находится здесь, чтобы принять нас. Даруй нам благодати Своей, Господи. Пошли в это утро других к алтарю, чтобы они приняли Христа как Спасителя, как эта женщина сейчас. Даруй это, Господь, будь милостив к ней. Ведь ее родные, ее брат сидит здесь у меня на платформе, ее сестра Вуд сидит там в конце, мать и папочка сидят здесь, Господь Бог. Я молю о милости. Даруй это, Господь, Ты знаешь, что я подразумеваю в сердце. Я прошу, чтобы пролитая кровь Твоя и милость были явлены ныне, в этот час. Даруй это, Господь. Даруй, пока мы ждем других, пусть придут и другие, Отец, и примирятся с Богом через Христа. Итак, пока мы сейчас будем ждать в раздумьях, мы еще раз поем. О, свети, Господь, свети, пусть всегда мне сияет Твой маяк. Хорошо, да. О, свети. Может, выйдет еще кто-нибудь? Господь, свети. Пусть всегда мне сияет Твой маяк. О, свети, Господь, свети. Пусть всегда мне сияет Твой маяк. Тогда каким я стану?
Быть как Иисус мой, быть как Иисус мой, хочу здесь быть таким, как Он, и в этой жизни ст. Стремясь к отчизне, прошу я быть таким, как он.
Отец Божий, воистину, таково наше свидетельство, Господь. Мы хотим быть такими, как Он, кроткими и скромными, смиренными, приятными, всегда прощать тех, кто плохо обращается с Ним и поступает неправильно. Мы хотим такими быть. Мы благодарим Тебя за эту женщину, которая вышла в это утро вперед. Откуда нам знать, какой станет эта жизнь через некоторое время? Может быть, после всех своих ошибок и прочего в жизни, какие мы все делали, увидев их в это утро погруженными в тот поток, я молю Боже, чтобы эта женщина зажила посвященной жизнью, которая приведет к этому переживанию всех ее товарищей. Не дай, чтобы она на этом остановилась, но пошла дальше в обетованную землю, узнавая то место и ложась, получая там Святого Духа, даруй это Господь. Если здесь еще есть люди, Отец, которые должны были прийти и не пришли, пусть Твой Дух не оставит их. Не дай им покоя ни днем, ни ночью, пока они тоже не придут и не примут то же самое решение. Не чтобы показаться грубым, Господь, но, о Боже, осознаю, что они упускают. Знаю, что будет в тот день, когда услышат от Него: «Отойдите от меня, делающий беззаконие». В то утро на улицах 8 и Пен, я звал тебя, а ты не пришел. О, Боже, для них это будет такой ужасный час, когда мы будем взвешены на весах и окажемся легкими. Отец, даруй, чтобы это не постигло никого, кто в божественном присутствии, да будут они все спасены. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Хотелось бы поблагодарить в это утро Господа за Его благость и доброту. Благодарю вас за ваше терпение, что так долго ждали меня. Сестра Иннабелл, я... Сестра Вудс, это твоя сестра, брат Чарли. За это молятся они, и за это молимся мы уже давно. Сестра Иннабелл, пожалуйста, встань на минутку. Это сестры Вудса, нашего попечителя здесь в церкви. Это его свояченица приняла сегодня Иисуса как своего личного спасителя. А сколько молитв было? Благословит тебя Бог. Сестра Иннабелл, думаю, я правильно произнес твое имя и фамилию, да? Пусть Бог благословит тебя, сестра дорогая. Если ты еще не крестилась в имя Иисуса Христа, я убеждаю тебя сделать это и получить Святого Духа. Да пребудет Бог с тобой и благословит твоего дорогого мужа там. Я встречался с ним несколько дней назад, если я не ошибаюсь, его зовут Стэнли, правильно? Стэнли. Благослови тебя Бог, Стэнли. Семейная жизнь приятна, но я верю, что теперь она станет как никогда приятнее. Да пребудет Бог со всеми вами и являет вам свою благодать и милость во все дни своей жизни. И шагайте дальше с Господом. Будь теперь как Руфь, Иннабелл. Не отходи от него ни на шаг, просто шагай вперед. Иногда будет трудно, и путь будет застилать мгла, но помни, просто посмотри вниз на землю, а потом посмотри вверх, в небо, и ты увидишь кровавый след, который ведет туда, вверх, до самого конца. Он укажет путь. Так, ого, уже полдень, 12 часов. Вы еще хотите провести молитвенную очередь? Билли, где... Какие? Он раздал молитвенные карточки? Я еще, по-моему, он мне говорил, что раздал молитвенные. А какие именно? Кто-нибудь скажите мне, какие там были буквы и цифры. Что? Б. Б с первой по сотую? С 50-й по сотую, хорошо. Б номер один. У них... Так, у нас много народу, так что мы не можем... Мы их всех поставим и просто пропустим через очередь, молясь за них. Так вот, кто из вас никогда не видел молитвенную очередь? Поднимите руки, не были ни на одном на моих собраниях в молитвенной очереди. Ого, многие из вас. Ну что ж, мы можем просто помолиться за людей, мы можем провести развлечение, или вообще не проводить молитвенную очередь, просто вызывать людей прямо так из аудитории, не имеет значения, Святой Дух здесь. Так точно. Ну, давайте выстроим молитвенную очередь. Номер один? У кого? Номер один. Молитвенная карточка Б... Ну, 50, извините. Первая ни у кого нет, конечно. Хорошо. Молитвенная карточка 50, у кого она? Идите сюда, сэр. Молитвенная карточка 2... 51, 52. Молитвенная карточка 52, хорошо. 53, 53. Хорошо. 54. Идите в эту сторону. Прямо вот сюда. Идите. Если вы там в конце, то проходите в эту сторону. Вот сюда. 51, 52, 53, 54. У кого 55? Молитвенная карточка 55. Леди, вот сюда. Молитвенная карточка 56. Встаньте возле стены, вон там, пожалуйста. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Басти, поверни прямо вот в тот проход, брат, вот туда. Хорошо, поверни прямо вот туда. У кого из вас нет молитвенной карточки, и вы хотите, чтобы Господь вас исцелил? Поднимите руки. Хорошо, больше вам ничего не надо, только верьте в это. Просто верите. Хорошо. 56, я уже назвал. 57, 58, 59, 60. Пусть они встанут. 61, 2, 3, 4, 5. Пусть они встанут. 66, 67, 68, 69, 70. Пусть они встанут. Я не хочу, чтобы они все помчались одновременно, поэтому я и называю номера до 70. 70 по 80-ю. Встаньте, проходите сюда, на эту сторону. 70 по 80-ю. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хорошо. С 80-й по 90-ю. Встаньте вот здесь, док. Помоги им там в конце, пожалуйста. С 80-й по 90-ю. Встаньте по эту сторону. С 90-й по 100-ю. Встаньте по эту сторону. Вот здесь. Хорошо. Пока они выстраиваются, я хотел бы задать церкви вопрос. Сколько здесь незнакомцев, которые еще не были ни на одном из моих собраний? А, многие из вас. Кто из вас знает, что ни один человек не может исцелить другого? Даже врач. Так точно, врач не исцелитель. Он только помогает природе. Бог исцелитель. Понимаете? Врач может вправить руку, но он не может исцелить руку. Врач может удалить аппендикс, но не исцелить то место, где он разрезал. Врач может вырвать зуб, но не остановить кровотечение или заживить то место. Это должен сделать Бог. Хорошо. Кто из вас знает, что когда Иисус был здесь на земле, он не утверждал, что является исцелителем? Он был человеком, он сказал, не я творю эти дела, но мой Отец, живущий во мне, он творит дела. Верно? Кто из вас знает, что когда он был здесь, какое у него было служение, когда он был здесь? Он совершал то, что Отец показывал ему, верно? Кто из вас знает это? Святой Иоанна 5:19, он сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может делать сам от себя, если только не увидит Отца Творящего, верно? То и Сын творит так же. Так вот, значит, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы верите в это от всего сердца, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же? Вы верите, что поскольку Иисус Христос тот же вчера и вовеки, то это означает, что Он действительно тот же самый? Хорошо. Как Он является тем же самым? Тот же самый во всех отношениях, верно? Он тот же Бог, тот же Исцелитель, тот же Спаситель, Он тот же. Отношение такое же, все то же самое, верно? То же самое, хорошо. Значит, если Он был тот же самый и сейчас тот же самый, Он будет совершать и поступать таким же образом, верно? Итак, кто из вас знает, что это истина? Я просто хочу тут уделить минутку. Я жду. Мне кажется, что там стоит не 50 человек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 1, 12, 13. Нет, некоторые, наверное, пошли домой пораньше. Я заметил, что некоторые люди выходили там в конце. Ладно, только это небольшая короткая очередь. Кто из вас хотел провести? Кто из вас в этой очереди не знаком со мной? Поднимите руку. Кто знает, что мне ничего о вас неизвестно? Поднимите мою свою руку. А сколько там незнакомцев знают, что мне ничего о вас неизвестно? Поднимите руку, кто болен. Хорошо, кто из вас хотел бы увидеть очередь с развлечением, чтобы нам просто поторопиться и закончить? Вы хотели бы? Так вот, это не имеет значения. Я могу просто помолиться за них, пропустить их через очередь, или же они могут сесть, просто пойти и сесть. Неважно, Святой Дух все равно может различить. Вы верите в это? Так вот, если это так, тогда побудьте немножко в тишине. Немножко припозднились, так что просто посидите немножко спокойно. Я хочу кое-что сейчас у вас спросить. Может, я тут не в тот микрофон говорю? Оба работают? Оба отключены, да? Это тоже? Хорошо. Так вот, просто успокойтесь на минутку. Я хочу просмотреть эту очередь. Может, я кого знаю? Я знаю того парня, что заедет вон там. Я знаю Эрла. Эрл, я знаю тебя, Эрл Колвин. Вообще-то, брат Билл, я не стою в молитвенной очереди, я привез нашего друга из Джефферсонтауна. Ах, да-да, вот этот мужчина. А не с этим ли человеком мы охотились там в Колорадо? Вы, наверное, узнаете, мы сбросили вес. Ой-ой-ой, конечно, не узнаю. По-моему, Эрл сказал мне, что вы очень больны, и вы приехали. Так, если вы долго не можете стоять, то пусть кто-нибудь принесет ему туда стул. Или пусть кто-нибудь там рядом поднимется и уступит ему место. Было бы хорошо, потому что этот человек очень-очень болен. Ой, он сбросил килограммов 50 или больше, и он очень-очень болен. Так, пусть он просто там посидит. Спасибо тебе, брат. Так, Дайте-ка я посмотрю. Значит, Эрл просто стоял с ним. Так вот, этот мужчина, что стоит там в конце и смотрит на меня из окрестностей Лагранжа, штат Кентукки. Не знаю, как его зовут, но я знаю вас. А это брат и сестра Кид, их я знаю. И эту леди вон... Это сестра Рук? Или... Сестра Харди. Вот, с этой женщиной из Селлерсбурга, по-моему, она слепая, верно? Хорошо. Думаю, что из тех, кто в очереди, я больше никого не знаю. Ах да, вот здесь мой хороший друг Басси Роджерс из Милтона. А дальше в очереди, наверное, все остальные мне не знакомы. Говорю пред Богом, насколько я знаю, они мне не знакомы. Теперь я хочу посмотреть в зал. Вот те, кто со мной не знакомы и болен, поднимите руку. И, ну... У кого на сердце просьба, поднимите руку, где бы вы ни были. Кто знает, что я... Ладно, хорошо. В основном все, везде, почти повсюду. Так вот, ну вы же еще можете подождать минутку-другую. Я хочу задать вам серьезный вопрос. Я лучше зайду сюда, чтобы вы меня слышали. Просто хочу задать вам вопрос. Так вот, эти проповеди, которые я говорю, вы верите, что все это истина? Вы, конечно, иначе вы не пришли бы сюда. Так вот, разве Бог стал бы совершать что-нибудь такое, не дав мне какое-то понятие о том, что я делаю? Конечно, не стал бы. Конечно, не стал бы. Так вот, если Он совершил это, так вот, я утверждаю, что Иисус Христос не изменился. Его смерть не изменила Его, она Его прославила. И Он воскрес на третий день и восшел на высоту. А назад послал Святого Духа, которым был Бог, это и есть тот Святой Дух, который был на нем. Вы все верите в это? Иисус, когда был здесь, на земле, Он сказал, дела, которые я творю, и вы сотворите также еще немного, и мир больше не увидит меня. То есть миропорядок, знаете, просто неверующие церковь и прочее, они больше меня не увидят. Но вы увидите меня. Вы, то есть церковь, верующие. Ибо я это личное местоимение. Я буду с вами, даже в вас, до конца света. А там в греческом стоит скончание, что означает конец света. Прибуду с вами до конца света, и дела, которые я творю, и вы сотворите также. Это истина? Так вот, здесь в это утро сидят баптисты, методисты, протестанты, католики, даже евреи. И здесь представители Церкви Божьей, назарян, пилигримов святости, свидетели Иеговы. Всевозможных, различных деноминаций. Я смотрю по сторонам, вижу их методисты, лютеране, пятидесятники. Каких только нет. Смотрю по сторонам и вижу тех людей, с которыми знаком. И они все съехались из разных городов, с Кинни, Бранхама совсем крохотная здесь в городе, но она состоит из всего мира. Так вот, давайте просто возьмем этот пример и хорошенько задумаемся. Спокойно поразмыслим, будем почтительны и зададим такой вопрос. Значит, если он не мертв, тогда его отношение к вам и к больным сегодня точно такое же, каким оно было вчера. Тогда какое у него было отношение вчера? Такое. Я могу, если вы верите. Верно? Если вы верите. То человек сказал, Господи, смилуйся над нами. Мой сын как только не беснуется, я привел его к твоим ученикам, и они кричали, орали и все такое. Он сказал, я могу, если ты веришь, я могу. Теперь обратите внимание, как поступил Иисус, каким он был вчера, как он служил. Сейчас я обращаюсь к незнакомцам, давайте посмотрим. У меня уйдет только минутки три, мы процитируем пару местечек. Когда его служение только начиналось, один человек по имени Андрей, рыбак, обратился, уверовал в него и пошел за своим братом по имени Симон, вы это помните? Он привел его к Иисусу, он был безграмотным рыбаком, даже не умел расписаться своим именем, и он предстал перед Иисусом, и Иисус посмотрел на него и сказал, «Тебя зовут Симон, ты сын Ионы». Кто из вас знает, что в Писании так? Они знали, что это был Мессия, потому что он, Бог обещал, Моисей обещал, что когда придет Мессия, он будет пророком, верно? Пророком Мессией. Он посмотрел и сказал, «Тебя зовут Симон». И сказал, «Твоего отца звали Иона». И тот понял, что это Мессия. Женщина у колодца. Это еще один народ. Так вот, его приняли только евреи и самаряне, язычники, мы тогда еще не пришли, по Руфи. Так вот, эта женщина у колодца, которая была самаряткой, она пришла за водой. Иисус сказал, дай мне пить. И что он? Заговорил с ней точно, как я заговорил бы с кем-нибудь в этом зале. Сказал, дай мне пить. Они никогда раньше не встречались. И она сказала, да ведь так не принято, у нас здесь сегрегация, как раньше была на юге с нашими чернокожими друзьями и так далее, но сейчас ее больше нет, благодарение за это Богу. Итак, он сказал, у нас здесь сегрегация, ведь тебе так не принято, ты же еврей. И Иисус был евреем, она была самарянкой, и сказал, так не принято, что ты просишь, это у меня, самарянки. Он сказал, ну, женщина, если бы ты знала, с кем разговариваешь, то ты попросила бы у меня пить. Это остановило эту красивую женщину, и она подняла глаза и сказала, да тебе и почерпнуть с нечем, колодец глубок. Он сказал, вода, которую я даю, это вечная жизнь. И наконец он узнал, в чем была ее проблема. Кто из вас знает, незнакомца знает, в чем была ее проблема. У нее было 5 мужей. Так что же он ей сказал? Он сказал, пойди позови мужа твоего и приходи сюда. Она посмотрела на него, она сказала, нет у меня мужа. Он сказал, ты хорошо сказал, потому что у тебя было 5, и тот, с которым ты живешь сейчас, не муж тебе. Она сказала, господин, я вижу, что ты пророк. Так вот, мы знаем, что когда придет Мессия, то есть Иисус, когда придет Мессия, он скажет нам все это. Потому что мы знаем, что он и будет тем пророком. Мы знаем, что когда придет Мессия, он будет это делать. Но кто ты такой? Он сказал, это я. И после этого она побежала в город и говорила, «Придите, посмотрите человека, который рассказал мне то, что я сделала. Не это ли сам Мессия?» Если таким было знамение Мессии вчера, а сегодня он тот же, значит, сегодня оно такое же самое. Так вот, вы, незнакомцы, верите в это? Так вот, это для тех, кто здесь в очереди. Теперь для тех, кто в зале, только одно местописание, чтобы вам было на что опереться. Кто из вас верит, что сейчас он является первосвященником, которого можно коснуться чувством нашей немощи? Мы все пробел на ленте. В этом его проблема. Это потому, что у вас больная простата. Брат говорит, это так. Это так. Встаете ночью и так далее. Вы из Огайо. Вы принадлежите к церкви брата Салливана. Вернее, ходите туда. Я вижу, что брат Салливан стоит рядом. Вы приехали с кидами. Вот с кем вы приехали. Верно? Хорошо. Вот сейчас вы чувствуете себя иначе. Это оставило вас. Теперь можете ехать домой. Ваша вера делает вас здоровым. Вот, благословит вас Бог. Пробел на ленте. Но чтобы знать вас, Бог на небесах знает, что мне о вас ничего не известно. Я не знаю, что у вас не в порядке. Мне вообще невозможно было бы узнать, что у вас не в порядке. Вы просто мужчина, который тут стоит, и у вас была молитвенная карточка, на ней был номер. Вы просто... Парень дал вам эту карточку, и вас только что вызвали сюда в молитвенную очередь. Теперь давайте посмотрим, как все разворачивается. Видите,
это было только один раз, и это труднее. На мне это сказалось больше, хоть это было только один раз, чем все то время, которое я сегодня проповедовал. Нечто источается, понимаете? Нечто источается.
Молодой человек, на самом деле вы здесь не ради себя. Вы здесь за другого человека. А именно, за ребенка. Ребенок не здесь. Он в равнинной местности, в Канзасе. Брат говорит, да. У него какие-то припадки, как эпилепсия. Эпилепсия, вот что это такое, тьма окутывает ребенка. Вы каким-то образом связаны, или вы со стрикерами? Брат говорит, да. Вы не женаты на сестрах или как-то так? Да, это так. Вы верите? Брат говорит, да. Тогда у вас больше не будет припадков, если вы верите от всего сердца. Да будет ребенку по вашей вере. Пробел на ленте. Молитесь за тетю, у которой рак вот тут внутри. Вы верите там от всего сердца? Что вы... Да. Я не знаю вас, я никогда в жизни вас не видел. Но когда вы услышали, как я говорю тому мужчине о чем-то, что он думал о родственнике, это пришло к вам. Итак, вы верите от всего сердца? К чему же она прикоснулась? Я хочу, чтобы кто-нибудь сюда сказал мне, к чему прикоснулась эта женщина. Пробел на ленте. Так, было двое или сколько уже было? У нас было уже 3? Двое? Двое, хорошо. Хорошо. Леди затемнена смертью, над ней темная тень, то есть у нее рак. Именно так, сестра говорит, это правда. Врач говорит вам, что это рак лимфоузлов. Верно? Поднимите руку. Сестра говорит, это правда, Господь, это правда, Господь. Вы приехали сюда издалека, из Айовы? Сестра говорит, да. Вы верите? Я верю, я верю, я верю. У вас или сын, это внук, и у него что-то непорядки с глазами, вы молитесь за него. Вы верите, что Бог может мне сказать, кто вы? Миссис Маки, тогда возвращайтесь себе домой и будьте здоровы. Иисус Христос сделал... пробел на ленте. Тот свет, что вы видите на той фотографии, нависает на той женщине, которая сидит вон там в конце. Верьте, что я его пророк, сестра. Вы молитесь за своего мужа, который при смерти в больнице ветеранов. Это так говорит Господь. Верьте сейчас от всего сердца, он выздоровеет. А к чему прикоснулась она? Пробел на ленте. Так, просто продолжайте верить там в зале, понимаете? Пробел на ленте. Автоавария. Вы приехали с севера. Вы из окрестностей Бетфорда, штат Индиана. Сестра говорит верно. Это так, правда? Тогда вы верите, что с вашей шеей будет все в порядке? По вере вашей да будет вам. Возвращайтесь домой, воздайте Богу славу. Пробел на ленте. О боже, этот молодой человек подвизается добрым подвигом веры, стоит в присутствии Иеговы и Ири, усмотренной Господом жертвы. Пусть та сила, которая воскресила Иисуса из могилы, коснется его в эту минуту, исполнит желание его сердца. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь Иисус, на мою сестру я возлагаю руку. Во имя Иисуса Христа, пусть эти глаза станут здоровыми. Пусть ее заболевание выйдет из ее тела. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Наш Небесный Отец, это моя сестричка Кид. Я молю, дорогой Отец, чтобы ты даровал ей силы в ее пожилом возрасте, как ты даровал Наимине. Господь, пусть она дальше будет использована для твоей славы. Даруй это, Отец, через имя Иисуса Христа. И за брата Кида, Господь, смерть поразила его, но жизнь вернула его. Боже, я молю, чтобы ты давал ему силы. Он уже давно прожил отведенный ему отрезок времени, но ты есть Бог, и ты делаешь это для своей славы, как ты обещал мне в больнице. Теперь дай ему силы для свидетельства. Пусть его свидетельство разойдется по всему штату Огайо, по всему миру. Пробел на ленте. Что им я исцелен, я на слова поверю Богу, верю Богу. Верю Богу, 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 верю Богу.